Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 4 февраля на календаре. Это нужно еще научиться артикулировать. Про февраль, все вот это вот. Доброе утро, я приветствую вас. Здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Только что, вот я думаю, запишу заранее, чтобы не тупить уже, когда в эфир пойду, 108 тысяч записал. Теперь 116. Ну что вы будете делать? 116-274. По-прежнему 3000 такси. Что-то, как это акция в ЦОДД против таксистов. Ну или против количества таксистов. Или против больших чисел, связанных с таксистами. И при этом, наоборот, 28233 каршеринга. 400 согласованных перекрытий. 400. Решили не мелочиться. Нормальное число, легко запомнить. 400. И 86 несогласованных. 52-52 в километрах в час, если померить. Это скорость движения, друзья. Ну так вот, я и говорю, что это случилось столкновение, если не века, то сезона, точно совершенно. Произошло вчера и будет происходить сегодня. Ну, продолжение нас ждет. Эпоха Toyota в целом и Camry в частности продолжается, я думаю. Но тем не менее, вы помните это высказывание, которое должен помнить каждый человек, живущий, я здесь остановлюсь. В наших краях только для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А для того, чтобы хотя бы чуть-чуть продвинуться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Это я все к тому, что, ну, можно долго рассказывать про то, что Toyota — это жутко надежно, жутко качественно. Camry — это эталон надежности и качественности. Но на этом долго не выедешь. Нужно бежать изо всех ног, чтобы просто стоять на месте. Потому что дерзкие конкуренты подстегивают сзади. Причем конкуренты с не меньшей историей и не меньшим весом в этой самой автомобильной истории. Восьмое поколение Toyota Camry и восьмое же поколение Hyundai Sonata. Вчера на асфальте ADM Raceway. Moscow Raceway — это такое. ADM Raceway мы прямо вот и в хвост, и в гриву. И в хвост, что называется, и в гриву. И есть что сказать по каждому из автомобилей. И есть что сказать по самому процессу сравнительного теста. Благодаря четкой логистике и выстроенности этого всего, вместо одного дня мы будем снимать там два дня. Поэтому будете у нас на ADM Raceway сегодня в первой половине дня. Милости просим посмотреть на рабочий процесс, если есть, конечно, такое желание. Используя вот этот нехитрый, незатейливый музыкальный фон, хочу сказать, акустичка в сонате поинтересней. Bose побеждает JBL, который установлен в камрюшечке. По звучанию, правда, интереснее в сонате. Наконец-то подоспело еще одно объяснение, еще одно, если хотите, напутствие нам продолжать в том же ритмичном духе, как мы поступаем каждое утро. Вот с этими пилюлями бодрости здесь итальянские эксперты льют воду на нашу мельницу. Университет Вероны, хороший городок. Занимайтесь спортом под быструю музыку, говорят они. Это позволяет лучше переносить нагрузки. Эксперименты показали, что людей, занимавшихся спортом и слушавших музыку с высоким темпом, сердце билось максимально быстро, но это почти не создавало дискомфорта для добровольцев. Прислушайтесь к своему сердцу. Вот, видите, я фон соответствующий. Я думаю, можно так переначить. Спорт здесь вообще ни при чем. Вообще ни при чем, смотрите. Это позволяет лучше переносить нагрузки. Вот здесь я бы остановился. А что может быть нагруженнее, чем наша с вами жизнь? Жизнь простого автомобилиста на улицах Москвы, а тем более на подступах к Москве, правильно? Правильно. Так что не благодарите. Ромарио и Адик, деревенский парень, и, возможно, Олег, а также Беспалов Евгений и снова Вовка, Ози, немец, Ресориус, Серпуховчанин, просто Вовка, Росомаха, Михаил Иван, Таисия Ди, Александр Денискин, Галина, Тимур Курденко, Владимир Суета, Роман Коршунов, Сергей Чернышов, Алексей Истра и Шкуратов, лучшие люди планеты. Уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Вот как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже сюда. 7373-948, телефон прямого эфира по 495-му, он вам пригодится. Да, есть еще тяжелая артиллерия. Радио «Говорит МСК» — это наш телеграм-канал, где самая свежая актуальная информация, новостная, раньше, чем где бы то ни было в мире. Радио «Говорит МСК», потому что это наш телеграм-канал. Радио «Говорит МСК» — это не три разных слова, это одно слово, слитно пишется. Радио «Говорит МСК» — латиницей заходите.
В движении.
Не успели записать? Радио «Говорит МСК». Лучшая утренняя зарядка – это в кровати с подругой, Роман Коршунов пишет. Либо в подруге, либо с подругой, Роман. Здесь у вас что-то с текстом. Еще раз, пользуясь случаем, хочу напомнить, что эта программа местами 16+, а местами даже 16+++, я бы сказал. Правильно, Роман Коршунов? И вот здесь с вами не поспоришь, потому что вот эти нагрузки, они помимо того, что полезные, еще и приятные. У нас так устроена жизнь, что вот все, что приятное, оно все вредное. Все, что вкусное, все в бока идет и в пузо, правильно? И в эти. Если женщины, то они очень волнуются в этих бедренных ушах. Вот сюда идет все, что вкусно, в отложении, все, что приятно, вредно. И вот удивительный как раз аспект вы осветили, Роман, спасибо вам большое. Что есть все-таки в нашей жизни что-то такое, что и приятно, и полезно. Извините, что темп был слегка высок, мне кажется. Так, давайте... Да хватит вам в самом деле. Давайте про движение. 7373948, 7373948, 495-й код. Это рубрика «В движении», потому что мы говорим о движении. Даже если вы в движении, тем более если вы в движении, вы обязаны рассказать. Хочется спросить вас, вас, живущие в водилище, вот водилище под названием Новорязанское шоссе, вот это вот направление юго-восточное. Что случилось у вас? Где люди? Где люди? Вчера утром 44 или 43 минуты писал навигатор от Новокузнецкой до вот сюда, в сторону, как называется, Островцы. Ну, в общем, в Мечково, чтобы поехать в аэропорт Мечково. И на трек, на самом деле. 43 минуты, по факту, я думаю, что где-то минут 35 это заняло. Обычно это, ну, час 10, час 20, а иногда и 2 часа. Потому что у вас там какие-то перестрелки, кадиллаки там стоят все взорваны, еще что-то. В общем, у вас жизнь бурлит там. 35 минут. И вообще, в целом, я сейчас обращаю внимание, что Ну, либо перебдели, в том смысле, что послушали синоптиков и подумали, да ну нафиг, я лучше так вот как-нибудь, без автомобиля, без своего. Либо что-то происходит, ребята, какой-то исход не только таксистов, но и в целом людей. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, вы прямо с языка сюда снимаете.
Извините, я не специально.
Я по поводу синоптиков и так далее. Наверное, скользят люди на подступах. Москва вообще свободна.
Ну, вы знаете, я нутром чуял, что вот то, что вчера сыпало весь день, мерзко. Я бы сказал, что вчера был один из самых мерзких дней с точки зрения, как ощущалась погода. Потому что мы в полях провели, на треке, на открытом поле, ветер, и снег, который не снег, а вода чуть-чуть замерзшая, ты весь мокрый, ужас.
Как я вам завидую.
Спасибо большое.
Нет, серьезно.
Вот. Вы не представляете, вчера в первый раз в жизни меня укатали в автомобиле так, что я на ходу выпрыгнул, иначе случилось бы непоправимое. Светлый салон и вот это...
Понимаю, бывало такое, да.
А у меня нет. А у меня не бывало никогда. Никогда не бывало вообще. Извините, да, сочетание заднего дивана, по сути, в общем-то, бизнес-седана, но который на бизнес-седан в принципе не тянет, он тянет совсем на другой класс. Потому что ощущение такое, что Hyundai Sonata, дизайнеры Hyundai, когда проектировали Sonata 8-го поколения, нынешнюю, собирались конкурировать вовсе не с парнями из своего сегмента, а с парнями чуть-чуть из другой комнаты, из другой палаты. Но об этом давайте чуть позже. Так вот, мерзкая погода, и все это сляг, каша, вода, и я прямо нутром чуял, что завтра это превратится в гололед. День жестянщика. Вот именно сегодня, ребят, не вчера, не позавчера, именно сегодня тот день, когда лучше не пользоваться своим автомобилем. И именно сегодня тот день, когда я снова понимаю вас, владельцы шипованной резины. И я сегодня с вами. Вы не представляете, как быстро я мимикрирую. У меня эволюция, как у этой дрозофилы. Занимает считанные у нее недели, у меня секунды. Все, ну ладно, часы. Вот только что я был апологетом липучки, теперь я с вами на шипах буду шелестеть уверенно и мощно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр.
Александр.
Всем хорошей дороги.
Я на шипах сегодня, Александр. Я задаюсь, видите, я буду каждый раз говорить, я на шипах сегодня. Я вот сегодня по погоде.
И у меня несколько автомобилей. Жена на шипах ездит, я на липучке, я их периодически меняю, и служебные на липучке, и я как-то вообще... То есть и там еду нормально, потому что просто соблюдаю скоростной режим.
Потому что надо голову включать. Управляет всем ни руль, ни колеса, ни педали, и даже не руки, а мозг.
Роман, да.
Мозг.
Вы знаете, человек. На самом деле действительно скользко. Я вот хотел по понедельнику сказать, куда все люди-то делись.
Давайте, скажите.
Вы знаете, на самом деле это все очень просто. Я вот на понедельник, это уже из года в год, да, я на понедельник откладываю все самые такие вот, если мотаться приходится, да, то есть все дела. Почему? Потому что пусто. Объясню. Фуры и грузовой транспорт еще не подъехали к Москве, но тут они в пятницу уехали, да, разгрузились и уехали, да. В понедельник только на работу пришли там во всех регионах, да, там на загрузку, кому что. Ну, то есть фур практически нету в понедельник, то есть очень многие...
То есть, вещи... секундочку, подождите, вы хотите сказать, что нам, помимо, ну, в смысле, вместо того, чтобы решать целый комплекс проблем, строить эстакады, дороги, расширять это, сносить чьи-то жилища для новых дорог... Надо просто избавиться всего лишь от одного фактора, от фур и грузовых
Нет,
автомобилей.
А китайцы же, знаете, как избавились от сделали, что у них более-менее все поехало. Они дифференцировали, то есть сегодня четные номера, завтра нечетные, и там
все поехало. Я предлагаю вспомнить идею почившего в бою раба и все на свете Юрия Михайловича Лужкова. Если вы помните, там были большие зеленые дирижабли, которые должны были баражировать над поверхностями озер московских и прудов и контролировать, чтобы кто-нибудь не утоп там. Но я хочу сказать, что дирижабль — это все равно, что сухогруз или огромное судно имеет невероятный потенциал по перевозке грузов. Вот, потому что дирижабли могут поднимать грузы, которые не снились ни Руслану, ни вертолету, ни все. Дирижабли. Давайте мы будем сгружать все в хабах больших, где-то под Москвой, задолго, за бетонкой, а потом дирижаблями привозить сюда.
Да, ну, конечно, это...
А здесь по Москве портерами развозить все.
Ну, если так будет легче всем, ну, давайте тогда...
Будет. Если вы говорите, что стоит только в понедельник не появиться на дорогах фурам и всему вот этому, и этого уже достаточно... то для меня этого достаточно, чтобы вспомнить большие зеленые дирижабли. Почему зеленые? Почему вы спрашиваете у меня? Это была не моя идея. Ладно, датчики летом в понедельник утром, озверевшие стадо КВ. Сергей Васильевич, ну это летом. Ну вот сейчас же у нас слом идет. Невероятный... Так, про музыку мы говорили. Невероятный погодный поворот. Вот как они сказали. Ох, в гидромедцентре прогнозируют невероятный погодный поворот. И при этом в это же самое время в самом гидромедцентре тоже происходит невероятный поворот.
Моторы.
Давайте сначала про гидромедцентр. Сергей Борщ назначен новым директором гидромедцентра. России, исполняющий ее обязанность Роман Вильфанд, стал научным руководителем. То есть Роман Вильфанд исполнял был ИО директора гидромедцентра. И, наконец, появился Сергей Борщ. Научный руководитель теперь Роман Вильфанд. Я не знаю, это повышение или понижение? Теперь он научный руководитель. Я думаю, что, ну, смотря чем руководить будет. Если всей наукой, ну, так, секундочку. Мне кажется, что персона это настолько неординарная. Ну вот скажите, вот кто из вас в детстве мечтал быть метеорологом, заниматься погодой? Кто из вас в детстве думал, не стану космонавтом или президентом, а думал, пожалуй, что намечу себе весьма и весьма амбициозную цель. Стану директором гидромедцентра. Так, все, давайте лирику в сторону. Сергей Борщ. Я хочу понять, каков творческий путь должен быть, какая карьерная лестница, как должна выглядеть человека, который приходит во главу... Что случилось с нашим Wi-Fi? Который приходит во главу гидромедцентра. Причем на полном серьезе, с умным лицом будет рассказывать нам про то, что там... Секундочку, у меня интернет пропал. Все, появился. Сейчас еще раз забью. Может быть, вы лично знакомы? Извините, что вы сейчас подумаете, да, опять пойдут вопросы от вечно бузящих. Это моторы или это какая-то другая программа? Это моторы. Но вы знаете, здесь в моторах я в какой-то момент понял, что мы уделяем внимание погоде как неотъемлемой части, неотъемлемому аспекту существования автовладельцев, автолюбителей, водителей. Погоде уделяем... довольно серьезное внимание, правильно? Так, биография. Вот, Сергей Борщ, биография. Как становится... Внимание! Как становятся руководителями... Как становятся руководители группы профессионалов, из которых и состоит гидромедцентр? 3 февраля 2020 года Борщ... 3 февраля, нет. Директор гидромедцентра России Сергей Васильевич Борщ появился на свет в 1956 году. Кандидат географических наук. До февраля 20-го был заведующим отделом речных гидрологических прогнозов. Речных гидрологических. И заместителем директора гидромедцентра России. 3 февраля Сергей Борщ назначен... Не, ну что это за биография такая? А где эти оценки? Так, Вики. А есть он, Вики? Извините. Секундочку, ребят. Ну, правда, вам не интересно, а мне жутко интересно. Потому что, вы знаете, иногда смотришь на карьеры, на карьеры людей, вот, в частности, на глав правительства. Бизнес, 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 какой-то международный компьютерный клуб, потом бамс, заместитель аж целой налоговой России. Ну, вот сразу. Кажется, должно быть еще несколько пунктов между этим, карьерных лестниц. А, ступенек. А вот как-то нет. Все, Борщ, оказывается, у нас засекреченная персона, нет про него ничего. Ну все, в общем, невероятный поворот внутри гидромедцентра. Его возглавил гидромедцентр Сергей Борщ. Теперь невероятный погодный поворот от гидромедцентра. В пятницу днем в столичном регионе будет до минус 12 градусов. В пятницу днем, заявил научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд. Однако долгих морозов синоптики не ждут. Цитата. На этой неделе случится невероятное. Температура впервые за все зимние месяцы приблизится к норме. Прикиньте, в каком мире и в каком климате мы живем. То есть случится невероятное. Погода будет такой, какой должна быть. Случится невероятное. Это гидромедцентр. После слякотной погоды, в это даже трудно поверить, ударяется в лирику Роман Вильфанд. В глазах такая появляется... Пелена. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, видите, стоило поменять руководителя, и все, погода налаживается.
И невероятный погодный поворот.
Тут да, же, да, да. Вот, может, в консерватории что-то поправить. У нас вроде уже поправили. Ждем перемены дальше.
Есть такое дело. Согласен абсолютно. Представляете, что было бы с дирижаблями во время великого погодного поворота, пишет Рисерис. А что с ними было бы? Ну, ничего, держались бы на плаву. И вот смотрите что. В ночь на 4 февраля, то есть на сегодня, минус 1, минус 3, я ехал, мой компьютер показывал 0 градусов, но все замерзло, это правда. По области до минус 5. В ночь с сегодня на завтра, вот на среду, похолодает до минус 7, днем 3-5 градусов. В ночь на четверг, на послезавтра, подморозит до минус 10-12, днем будет минус 5. В пятницу атмосферное давление начнет расти, облачность уменьшится, при прояснениях ночи, возможно, до минус 15, днем минус 7-12. А, ну вот, в субботу минус 10, минус 17, дневные температуры около минус 10. 9-10 февраля начнет постепенно теплеть, и следующей неделе начнется дневная температура около минус 3 градусов. Одно хорошо, что когда будет вот так вот подмораживать, мы аккуратненько будем разъезжать вот весь лед, да, вот это вот все наледи. И в результате через пару дней мы получим сухие, промерзшие, такие промороженные дороги. Правильно? Ну, я так думаю. Ну, это же хорошо. Так, что еще у нас? Подморозило сухо на дорогах у Сержа 22-го. Еще... на ходу перевод. Так, все, я не вижу ничего по делу в сообщениях, поэтому давайте пойдем дальше по новостям. А что у нас среди новостей? Среди новостей у нас нетрезвая москвичка, посадившая ребенка за руль, и на нее завели уголовное дело. Иногда, может быть, нужно как-то исполнять на месте. Ну, бывают такие случаи, когда на месте прям хочется исполнить. Установленная в салоне каршеринговый автомобиль. Ребят, это насколько нужно обладать узким лбом? Вот насколько нужно обладать узким лбом, чтобы записать, взять, открыть сессию в каршеринге на свое имя, со своими всеми данными, со всем? Потом взять и впилить автомобиль в следственный комитет или куда там впилили эти идиоты, молодежь. Вот насколько нужно быть узколобым, чтобы... думать, что если ты убежал из автомобиля, а сессию в каршеринге открыл на свое имя, то тебя не найдут. Ну, не знаю. Вот еще один пример гениальности. Значит, сервис КМФ выставил нарушительнице счет 200 тысяч рублей. Комплекс следственных действий. 25 января 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне каршерингового автомобиля, во время поездки по городу, нарушила правила дорожного движения, допустила к управлению... транспортного средства малолетнего ребенка. Здесь не указано, какой возраст. На заднем сиденье находился еще один ребенок. Подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий. Опасность для несовершеннолетних, говорится в сообщении ведомства. И при этом еще и бухала прямо за рулем. Выпивала прямо из горла. Честно говоря, мне кажется, что это клиника, и здесь, в общем-то, и обсуждать нечего. Просто еще раз хочется обратить внимание, когда я говорил, ребят, будьте осторожнее. Потому что неадекватов вокруг, ну, нереальное количество. Ну, то есть, неадекватов настолько неадекватных, чье поведение не вписывается ни в какие рамки. Ну, то есть, ни в рамки просто нормального человека, ни в рамки немножко ненормального человека, ни в рамки, там, жутко ненормального. Ну, просто вообще вне рамок, вне категории добра и зла. Сидеть, бухать за рулем под камеру, зная, что ты в каршеринговом автомобиле, под камеру... ребенок один сзади, маленький совсем, второй, за, ну, не знаю, это как-то совсем. Дело не в открытой сессии, там были подростки, использовавшие чужака. Вы знаете, я и это тоже уже говорил неоднократно. Я удивляюсь отчаянности людей, которые допускают мысль, что они могут что-то сделать в Москве на улице, а тем паче, если это центр и еще и какое-то силовое ведомство. Ведомство силовое. Вот что-то сделать на улице в открытую. И думать, что если они быстро убегут или они закрыли лица, ну, закрыли, то их не найдут. Это, ну, это абсолютный абсурд. Сегодня. Это абсолютный абсурд. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Ребят, вы... может быть, даже не представляете себе степень простоты и уже отработанности схемы вычисления вас, даже если вы попытаетесь бежать по переулку, потом вбежать в метро, проехать станцию, перейти на следующую ветку, выбежать, сесть в такси, да и потом автобусом, еще куда-то, через дворы и в свой подъезд. не представляете, насколько отработана схема вычисления. Ну, несколько часов понадобится, чтобы быстренько к вам прийти прямо домой. Ну, это как-то, ну, вот не знаю, ну, это смешно, ей-богу. Ну, и вот еще вот эта мама. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, да, извините, пожалуйста, вот еще раз. Александр, буквально минута. Вы знаете, на самом деле мы же в этом сами виноваты.
Почему? Ну, вот мы в чем?
Я объясню буквально, если дадите минуту.
Давайте, ну, давайте.
Объясню ситуацию. Это же, понимаете, откуда все идет? Сейчас эти мальчишки скажут, что это был перформанс.
А
помните, товарищ дверь на Лубянке поджег и стоял, фотографировался, да? И после этого вся либеральная...
Но он искупил, он мошонку к мостовой прибил, он искупил, нормально.
Да. Ну, вот сейчас, Роман, секунду.
Да.
И после этого все начали говорить, что это перформанс, нельзя, у него же дети. И также потом начнется, они же дети, вот насчет вот этих мальчишек, да, и все начнут возмущаться. Они скажут, что они вот так вот творчество проявили. А как только этот товарищ оказался во Франции... И за точно такой же перформанс ему дали реальный срок. Он сидит, все сразу замолчали, и этому товарищу 100% больше не будет хотеться ни дверь поджечь, ни, я не знаю, там, ни на автомобиле в государственное ведомство въехать. Поэтому, вы знаете, пока мы будем сюськаться и либеральничать в своих законах, да, а в частности вот этой той же мамашки, которая, да, там бухала, я видел это видео на самом деле, вот, и будем кричать потом, что, ну вот надо, ведь у нее была какая-то травма психологическая, то есть сами отмазывать и сами искать какие-то вот вещи, хэштеги какие-то делать, будет только хуже на самом деле. Пока не будет жесткой руки закона, именно жесткой руки, несмотря на вои всяких... псевдообщественников. Оно так и будет продолжаться, поэтому вот извините, это мое личное мнение.
Несмотря на вы, либерал. Все хорошо, понятно, просто, доступно, легко запомнить. Спасибо, что пояснили нам за жизнь.
Моторы.
Все, давайте дальше пойдем. Значит, вчера случилось сразу несколько событий, несколько знаковых событий. Во-первых, я начал... говорить о моделях, которые теряют в цене, но обсудить это у нас не было возможности. Поэтому, если вы не против, давайте вот, коротенечко. Ну, не знаю, если есть что обсуждать здесь в этом вопросе. Потому что, если честно, мне кажется, что когда мы видим какие-то выкладки там, от вот этого автостата, какие-то проценты, еще что-то, это, конечно, красиво все выглядит, ну, реально красиво. Но сколько это имеет отношение к реальной жизни, не знаю. Вот я, собственно, за этим и хотел к вам обратиться. Вот насколько это имеет отношение к реальной жизни? Вот мы узнали накануне, и я повторю, безусловно, это. Что Рено Сандеро, по-моему, если не ошибаюсь, Рено Сандеро в своем сегменте, в сегменте компактных моделей, стал самым выгодным, сохраняя 85% первоначальной стоимости спустя 3 года эксплуатации. Знали вы это о своем Сандеро? Вот скажите. Или не знали? Это цифры. А что на деле? Вот вы 3 года владеете, к примеру, автомобилем. Вот 3 года вы... Посмотрите, за сколько... Ведь вы же каждый знает, за сколько он бы сейчас продавал свой автомобиль. Правильно? Даже если вы сейчас не собираетесь его продавать, вы, тем не менее, знаете, за сколько вы его будете продавать. И вы знаете начальную стоимость этого автомобиля. Все предельно просто. Абсолютно просто. Даже если не хотите вычислять, можете просто кинуть сообщение. Брал за столько-то, через 3 года стоит столько-то. По-моему, вот выбор. Остались с ним через 3 года вот за столько. Мы можем проверить. Может быть, у вас есть свежие данные, прям вот вы недавно совсем занимались продажей автомобиля. Или покупкой автомобиля вторичного. И в первых руках вы знаете, сколько автомобиль стоил. Давайте коротенечко сейчас посмотрим, насколько статистика и модели, указанные в этой статистике, соответствуют действительности. Так, что еще у нас здесь? Картинка про жду мусоровоза. А, в смысле, про каршеринг, который закрыл проезд к мусорному баку. Про каршеринг мы еще поговорим с вами. Знаете, здесь есть тема большая, развивается опять очередная история, связанная с... незаконными, по мнению пользовательницы каршеринга, списаниями, с отстойной работой, в принципе, с отстойной работой колл-службы, вообще службы поддержки клиентов. Но в этой истории нужно чуть-чуть еще разобраться, поднабрать фактурки, и мы обязательно к ней перейдем, к этой истории. А пока про вторичку, если вы не против.
Моторы.
7373948 495, чтобы дозвониться, говорит МСК, бот латиницей в одно слово, чтобы дописаться. Это наш телеграм-бот-мессенджер. А, не знаю, сколько стоят мои автомобили, не интересуюсь до тех пор, пока продавать не соберусь. Зачем интересоваться, пишет Дмитрий. Ну, не знаю, Дмитрий, чтобы тешить себя размером потенциального капитала какого-то. Вот потенциально я сейчас владею там вот таким примерно капиталом. Rapid Hockey Edition 1.6, 110 лошадей механика. Брал в 16-м за 700. Сейчас пробег 55. Меньше, чем за 550, не отдам. На вторичке таких предложений нет. 550, а брал за 700. Правильно? Разница какая у нас здесь? 150 тысяч. Ну, хорошо, пас скриптум. Лада Веста 17-го года брал за 760. Сейчас уже 600. Видите, уровень падения. Дальше еще про падение стоимости и что-то еще такое. Значит, еще раз напомню по автомобилям. В компактных моделях мы уже вспомнили. Это Renault Sandero. Гольф-класс. Мне кажется, гольф-класс уже давно нужно переименовать из гольф-класса. Потому что, ну что это? Гольф-класс в гольф-классе Hyundai Elantra. Что здесь Hyundai Elantra в гольф-классе? 82% остаточной стоимости. Toyota Corolla 79,5%. Mazda 3 тоже в тройке лидеров. Потом идут бизнес-седаны. И на первом месте, обратите внимание, вовсе не Toyota, а Kia Optima. Потом Toyota Camry. И потом Mazda 6. И есть абсолютный рекордсмен, между прочим, у нас здесь. Абсолютный рекордсмен. И это тоже не Toyota. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Любимый, доброе утро.
Я вас молю. Да, доброе. Да,
я слушаю. Прошу прощения за беспокойство. Три нехороших человека на съезде северянин устроили дебош.
В смысле, с рукоприкладством? Или просто авария?
Видимо, очень гордые, поэтому авария, да.
А, ну, невозможно
поэтому
было пропустить.
Поэтому я думаю, что через час будет пробка до Королева.
Все, я понял. Хорошо, спасибо, принимается. Это северянинская эстакада. Секундочку. 7373-948-495 об абсолютном рекордсмене. Абсолютный рекордсмен, как оказалось, это Hyundai Creta, вы не поверите. Автомобиль, сохраняющий 87,6% от первоначальной стоимости через 3 года эксплуатации. Другое дело, что, конечно, эти 3 года считаются чрезвычайно замысловатым образом. Ну, в смысле, не совсем корректно говорить про нынешние трехлетки, просто потому что на их долю выпало чрезвычайно сложное время. Время, когда их цена изменилась, ну, настолько значительно, что просто порой сам даже удивляешься, вот как это могло случиться за три года, вот такая разная цена. Поэтому, может быть, сейчас действительно, когда цены изменились разительно и продолжают меняться, может быть, Крета и действительно такой автомобиль. Знали вы про свою Крету такой? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Срочненько так, 19 километр МКАДа по внешке человек гуляет около разделительной посередине. Пусть все будут внимательны.
Ну, видно, что тревожно. Но хочет перейти, да. или сумасшедший. Ну, в смысле, да. Неадекват какой.
Ну, идет так вдоль, но, видимо, пьяненький. Вот, может аккуратно переходить, угу. Начать.
Дошел же до середины. Как-то.
Ну, видимо, да.
Как-то добежал. Ладно. Какой у вас автомобиль, скажите?
Киосид.
Киосид?
Да.
Какой год? Вы уже знаете, сколько он стоит сейчас? Или за сколько продавать будете, если соберетесь?
Ну, продавать, наверное, не собираюсь. Пока, скажем так, наверное, мотор не встанет. 2014 года, пробег 260 тысяч.
260, СИД, круто. А вообще, остаточная стоимость автомобиля, это важный момент был для вас при приобретении?
В принципе, важный, но, скажем так, больше надежности.
Не решающий.
И цена обслуживания. По обслуживанию нареканий чуть-чуть пока. Только диски по кругу поменены.
Понял. Хорошо, спасибо, принимается, спасибо. 14-го года и пока все хорошо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Росомаха.
Да, Росомаха, слушаю вас, расскажите.
По движению можно сразу после северянинской эстакады, ДТП, три автомобиля, свободно,
да.
Только левая крайняя полоса.
Есть такое, только что уже сообщили. Скажите теперь про автомобиль. Насчет остаточной стоимости. Как вы определяете ее, приценивались? Насколько потеряет ваш автомобиль? И насколько важен этот параметр, в принципе, для вас был при выборе автомобиля?
вот я же вам рассказывал, я в прошлом году продавал Кашкай 12-го года, за 500 тысяч я продал.
За 500 тысяч? 12-й год? Да. Ну, это
да, механика, 6 лет. 115 тысяч пробегу было, небольшой такой довольно-таки пробег.
Так вы же его, получается, продали за столько же, за сколько и взяли практически?
Нет, я покупал, это новый.
Ну и сколько он тогда стоил?
Он тогда стоил, по-моему, 1 070 000.
Миллион. А, ну да, в два раза дешевле. Понял, хорошо, спасибо, принимается. 7373948. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте. Насколько важна для вас остаточная стоимость? Важна. При приобретении автомобиля. Доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
А, вы знаете, у меня такая же проблема, как у вас. У меня Passat 12 года, прошел 45. Угу. 45. И вот тут обслуживал Volvo рабочую. Зашел прицениться там посмотреть на тусанчик новый. Ну, зашел к трейдину, объяснил ему это происхождение машины, год, пробег. Вот он мне сказал, что не больше 500 тысяч, а мне так жалко. Так жалко. B7 Highline, да, на полном фарше брал его за 1 600 000. 1 600 000. А сейчас 500 тысяч, о чем практически новый. Я еще даже колодки ни разу не менял. Родные стоят. С 12-го года.
Очень жалко.
Да, да. Очень жалко, да. Вот я уже на горе, зачем продавать? Давай, говорит, оставим.
Да уже надо докатать, тем более с таким пробегом. Ты новый
автомобиль. Один раз сделал только адаптацию коробочки, как-то подергиваться начала, и все. Ну, ДСГ, естественно, с семиступенчатый.
Ну да. Слушай, ну надо докатывать, да? Уже, делать его постоянным членом семьи.
А так хочется кроссовер какой-нибудь. Вот эти вот ледышки, знаете, ну, по этой зиме не скажешь, а вот по прошлой зиме была очень снежная. И вот так вот днищем царапать как-то уж так заложился, что пора бы, наверное, уже поменять кроссовер. А вот 500 тысяч, ну, я даже не знаю.
Абсолютно согласен. Не просто согласен, согласен и понимаю вашу боль, как никто другой. Покупал в 10-м Focus 2 за 630, продал в 19-м за 400. За один день, ну, в смысле, забрали сразу. Lancer 9-й, 5-го года, 20 тысяч с пробегом 20 тысяч, как-то он с 5-го года... 20 тысяч пробег. Взял дешево, а в дальнейшем планирую продавать подороже. Ну, не знаю. Тида 11-й год, 120 тысяч пробег. Брали за 550, сейчас за 450. Ну, просят за нее 450, вот у Ивана. На съезде, съезд на Каширское шоссе, внимание, стоят знаки «Стоп» и «Поворот направо». После знака стоит сотрудник ГИБДД. Как положено, остановился перед знаком, потом начал движение, сотрудник ГИБДД... Справа остановил машины, остановил, что нарушил, предложил посмотреть регистратор, расстроился, ну и так далее. Все, хорошо. Хорошо, что вы справедливость восторжествовала, и вы поставили взорвавшегося на место сотрудника. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, вот это вот эффект остаточной стоимости автомобиля для меня играет первостепенную роль, потому что каждый раз, когда выбираю из БУ сегмента себе машину, приблизительно... предполагая через 2-3 года, сколько могу продать ее, так вот у меня в 2014 году, ну вот эта машинка у меня сейчас больше...
А вы БУ, да, всегда берете автомобили?
Да, я всегда беру БУ, я не сторонник, честно сказать, новых автомобилей, я беру БУ с одним хозяином. Соответственно, вот в 2014 году пятерку BMW я взял за 900, мне из Германии пригнали, сейчас она у меня стоит на продаже 950. Соответственно, планирую я ее продать в диапазоне там 850-900. И также вот буквально неделю назад я себе Туарег взял, тоже, ну, БУ, БУшный Туарег, вот, и достаточно, ну, в хорошей очень комплектации, за хорошую стоимость, я планирую как раз через 2-3 года, плюс-минус где-то за эту же сумму-то ее и продать.
Скажите, какой самый проблемный БУшный автомобиль у вас был?
Ну, у меня... 4 BMW было. Так что BMW требует денег. Она не то чтобы проблемная. Ну, чтобы вы понимали, за...
Просто содержание дорогое. Это называется содержание.
Да, за последние полтора года, если без учета скидок, вот на пятерку я потратил где-то порядка около 450-500 тысяч.
450 тысяч, ну, нормально.
Да.
Ну, то есть,
да.
Что новый покупаешь, нужные деньги. Что бэушный покупаешь, тоже нужны деньги. Понял, хорошо, спасибо. А самое главное, пробег реальный. 22 592 километра. Это про что? А, это, наверное, про Passat, Денис, вот про это. Так, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Мы говорим об остаточной стоимости, насколько это важно для вас и принципиальный вопрос при приобретении автомобиля. Доброе утро.
Здравствуйте. Являюсь владельцем Mazda CX-5. Ну, тоже брал бэушную. И так, ну, приценивался, чтобы она за время эксплуатации, ну, много не потеряла. Я вот купил ее в 2018 году за 1 200 000.
Да.
А сейчас планирую продать ее за 1 100 000. Наездил всего 20 000. А покупал ее, у нее на спидометре было 53 тысячи.
53 тысячи. Ну, заплатив абонплату в 100 тысяч, вы думаете, что нормально все удастся
вернуть? Ну, я думаю, что да.
Плюс процент инфляции там небольшой, ну и так вот. Хорошо, все, спасибо вам большое. Итак, если вы думаете, ну, во всяком случае, сейчас конъюнктура рынка такова вторичная, что самый выгодный автомобиль — это Hyundai Creta. Сохраняет до 100% бодрости, шелковистости волос и 87,6% от первоначальной стоимости через 3 года эксплуатации. В других категориях вседорожники, там Toyota, остаточная стоимость Hilux 86,5% остаточной, RAV4 82% почти, Land Cruiser Prado 77%, Land Cruiser 279% стоимости. Ну и премиальные автомобили традиционно теряют больше всего в цене. То есть вот S-класс, к примеру, за 3 года дешевеет на 60%, в смысле оставляет себе 65% от стоимости 3 года. Я думаю, поменьше. Ну, что-то, ну, поменьше. Ну, в смысле, это мои ощущения такие. Автостату виднее же, правильно. У автостата есть целый автостат. Все, понятно. Крете, хочу обратить ваше внимание, что с Кретой мы сейчас не прощаемся. Потому что есть еще возможность и повод будет о ней поговорить.
Моторы.
А пока еще об одном событии, которое произошло вчера. Российский офис Kia раскрыл стоимость компактного кроссовера Seltos. У нас будет предложен 21 вариант исполнения. 21 вариант исполнения. Просто чтобы вы, ну, чтобы вы понимали, какая головомойка и головоломка вас ждет выбрать себе свой автомобиль. 21 вариант. Разница между вариантами примерно 100%. Ну, то есть минимальный Seltos от максимального Seltos отличает еще одна цена минимального Seltos. Ну, почти. Ну, не копейка в копейку. Значит, и мне кажется, здесь есть что обсудить. Потому что, во-первых, класс кроссоверов самый популярный и динамично развивающийся сейчас класс кроссоверов. Во-вторых, Seltos сам по себе кто-то ждал. Вы говорили, что Крета неинтересный автомобиль. Остальные, может быть, интересны, но дорого стоят. И вот Seltos сейчас придет и избавит нас от проблемы вот этого мучительного выбора, куда пристроить свои деньги, потому что будет хороший автомобиль. Вот он пришел. 21 вариант выбора и все такое. Базовый двигатель, 121 лошадиная сила, 1.6 мотор или 123. Значит, 121 или 123. Так, 121 или 123. В зависимости от комплектации сочетается с механикой шестиступенчатой или автомат. Также будет двухлитровый 150 сил. Там вариатор будет у него. И турбомотор 1.6, 177 сил, семиступенчатый преселективный робот. Мы называем его робот с двумя сцеплениями. Такой корейский ТСК. Вот. Что нужно знать об автомобиле? Об автомобиле нужно знать, что начинается цена на отметке 1 099 900, а заканчивается на отметке 1 999 900 рублей. 1 999 900 рублей. Это за версию как раз полноприводную с турбомотором 1.6, 177 сил и 7-ступенчатым роботом. Вот, теперь вы знаете все, что нужно. Теперь вы знаете все, что нужно знать об этом автомобиле. Да, доброе утро, слушаю вас. Ну, давайте немножечко пройдемся по Seltos сейчас. По Seltos предлагаю.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Вопрос коммерческого транспорта хотел поговорить.
А что, не знаете, я хотел про Seltos. Извините, я просто не хочется уже так прям вот совсем уж устраивать здесь такую демократию, что кто о чем хочет, тот о том и говорит. Вот я сейчас хотел бы ваших ощущений. Несколько раз буквально за последние несколько недель появлялись неофициальные данные по Селтосу, кто-то выкрикивал в каких-то клубах какую-то информацию, вот, и кто-то брался обсуждать ее, потом опровержение приходило из Киева, потом снова какой-то вброс, потом снова опровержение. И вот сейчас, насколько я понимаю, в рамках официального уже, официальной презентации автомобиля, официального открытия продаж, полностью открыты все комплектации. Ну, как вам 2 миллиона за Крету, я хочу спросить. Ладно, давайте я сейчас вот это вот без всяких вокруг да около, без прелюдий, я напрямую вас спрошу. Как вам 2 миллиона за Крету? Да, доброе утро, слушаю. Ну, в смысле, за Селтос, но за Крет. Да.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Ну, на самом деле, конечно, цена... Так... Поскольку я рассматривал всегда его в топовой комплектации, угу. Именно из-за интересного двигателя, которого за даже такие деньги немного где найдешь, на самом деле, на нашем рынке,
угу.
То цена несколько неприятно удивила. Я, честно говоря, полагал, что 1200 будет дешевле. Но, с другой стороны, теперь... Ну, собственно, конкурент в ценовой категории это сопоставимый, наверное, только Haval F7. И все микс, они по деньгам-то вообще попадают?
Ну, Корок вот сейчас еще выйдет. Корок.
А, да, Корок. Но Корок же тоже непонятно, сколько он будет стоить с нормальным двигателем.
Ну, понятно. Я думаю, что не высунув, я надеюсь, во всяком случае, что не послюнявив палец, высунув его в окно, парни из Kia устанавливали ценник. Они ориентировались на рынок и на главных конкурентов. А главный конкурент в этом сегменте у всех абсолютно сейчас будет это Корок. Главный конкурент.
Да, ну и с другой стороны, если учесть, что тот же Просит стоит именно таких же денег, и примерно он стоит как Шкода Октавия, а соответственно субкомпактный кроссовер этот, он примерно всегда стоит как класс С автомобиля, да, ну в принципе цена по рынку. Другое дело, что нам она не нравится из-за стоимости нашей валюты, но это уже наши проблемы, наверное.
Ну да, наверное. Мне не нравится цена. Ну, честно скажу, не нравится. Она мне не нравится психологически. Она мне не нравится из-за вот этих 100 рублей. Вот если это уже настолько нарочито, вот эти 100 рублей, это... Она не нравится. Ну, поставьте 2 миллиона. Но 2 миллиона не поставишь, потому что тогда психологически ты видишь 2 миллиона. Но вот эти вот 100 рублей, 1 миллион 999... А почему не 999 тогда? Вот это было бы очень красиво. 1 999 999. Ну а где дизельный силовой агрегат, спрашивает Мотокен. Мотокен вообще никак не связан с компанией Kia, во-первых. А во-вторых, теперь я думаю, что еще реже буду связываться с этой компанией, потому что здесь, в этом эфире, я неоднократно, не единожды давал трибуну представителю пиар-цеха компании Kia. Максим, доброе утро, привет тебе большой. Вот, и Максим сам, никто за язык не тянул, вот, настаивал, чтобы мы были в числе первых, кому Селтос приедет. Сейчас где-то какая-то публикация цен идет, где-то сейчас эти автомобили тестируются. Ни слуху, ни духу нет от Максима. Значит, Максим, дорогой, если есть какая-то иллюзия, что так будет продолжаться вечно, я буду поддерживать и автомобили компании Kia, и говорить про них всю правду. Я всегда говорю правду. Вот. И при этом будет нарушаться слово. Так, ну, в общем и целом. Мне не нравится позиция вот этого маркетинга. И мне не нравится ценообразование автомобиля. Ну, в принципе, не нравится. Вообще, 2 миллиона за компактный по своей сути кроссовер. Я хочу вам сказать, что я ехал сегодня на работу, отжал у Федорова, правда, отжал автомобиль Hyundai Sonata 8-го поколения, новый. Я сейчас хочу точную стоимость посмотреть его, просто чтобы было немножко понятно. Sonata, потому что у меня есть даже комплектация этого автомобиля. Ну, во-первых, это очень красиво, нужно сказать. Потому что Sonata — это какой-то просто праздник эстетики, форм, необычных решений дизайнерских и в целом гармоничной при всем при этом внешности. Вот, на мой взгляд. Но я абсолютно точно понимаю, что внешность — это категория невероятно субъективная. Кому-то нравятся низенькие, кому-то баскетболистки, кому-то толстенькие, кому-то худенькие,
чтобы лодыжки были стройненькие или, напротив, такие коренастые, с широкой костью. И все по-своему правы, правильно? Ну, же не будешь ты обсуждать и на полном серьезе упрекать своего друга за то, что ему, вот почему-то его пристрастия лежат в области хрупких женщин, маленьких и хрупких. Правильно? Не будешь. И точно так же не будешь, если ему нравятся стройные высокие. Ну, а с чего вдруг здесь сейчас начинать внешне? Я почему говорю? Потому что несколько комментариев встретил по поводу сонаты, там, ее дизайна. Не буду обсуждать намеренно дизайн. Скажу только свое мнение. Не навязываю вам. Мне чрезвычайно нравится то, как выглядит автомобиль. Не судите о нем по фотографиям. Судить нужно по живому автомобилю. Причем в разных ракурсах он открывается чуть по-разному. Вот, это что касается внешности. Так, теперь что касается цены. Смотрите, версия Prestige – это самая, самая дорогая версия. Версия Business – 1 900 000. Самая дорогая версия Prestige – это значит цифровая приборная панель, панорамная крыша, крыша сама черная, сама по себе, еще и панорамная, вся стеклянная. Это значит полный пакет ассистентов, удержание в полосе, такой субавтопилот, я бы сказал, потому что уже возможность передоверить ему управление, то есть адаптивный контроль, круиз-контроль, сопряженный с системой удержания в полосе, причем не удержание, а именно руление внутри полосы системы. Все это работает. Мультимедийка, Apple CarPlay. Ну, как бы абсолютно актуальный современный автомобиль, который, видно, проектировался для того, чтобы конкурировать в сегменте с лучшими. А может быть, даже конкурировать с кем-то, кто... Ну, так вот. Это я все к чему? Это я все к тому, что это стоит 2 049 тысяч рублей. 2 049 тысяч. 180 лошадей, шестиступенчатый автомат. Не робот с двумя сцеплениями. 2,5 литра, атмосферничек, простой, в хорошем смысле слова, понятный двигатель, динамичный автомобиль. Но о сравнении Sonata и Camry и о впечатлении масса, потому что и сам проехался, и... Ой, вот сейчас как вспомню, так подкатывает прям. Михаил Алешин прокатил, наш чемпион, вы знаете, пилот. В общем и целом, 2 049 тысяч. Еще раз возвращаемся к компактному кроссоверу, ответу от компании Kia, модели Creta от компании Hyundai. 2 миллиона рублей. Ну вот, собственно говоря, мне кажется, все, что нужно знать. Я думаю, что если сравнивать с Toyota CHR, то нормальная цена. Там, или с Mitsubishi Eclipse Cross. Нормальные. Бывают и подороже компактные кроссоверы, работающие в этом же сегменте, в допремиальном сегменте. Бывают и подороже. Но бывают и получше. И бывают автомобили другие за эти деньги. Кто-то здесь мне пишет про то, сколько можно подержанных взять автомобилей за эти деньги. Ну да. А какие-то моторы на Hyundai Sonata были очень проблемные. В новой Sonata их устранили. Я не знаю, какие были моторы проблемными. Если честно, я что-то похожее слышал про Элантру, и то про Элантру до угара НЭПа. Элантру, про которую мы можем только теперь вспоминать. И о проблемных моторах Sonata, не знаю, а с другой стороны, у компании Hyundai и, как следствие, у компании Kia, потому что подлежащая компания — это Kia, у компании Hyundai не то чтобы... Прямо вот невероятный моторный ряд, гамма-моторный. Ну, моторы мы видим из модели в модель, из поколения в поколение, поэтому... Ну, я прав не знаю, нужно у владельцев спрашивать. Какие моторы у Hyundai были проблемными? Знаете вы про эти моторы? Вот 2,5 литра, который стоит на Sonata-очке, золотой. Просто, слушайте, смотришь на автомобиль, и ощущение, что это какой-то гибрид BMW... М4, такой золотой цвет, именно М-ки BMW, Артеона, тот, который раньше был Passat CC, самого Passat CC, и еще чего-то. Заглядение, даже не автомобиль, а совершенно еще заглядение. Так, меня видно, я с вами молодой дедулька. Да, молодой дедулька, я вас вижу. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. как слышится, так и пишется, это наш Telegram-бот-мессенджер. Теперь ждать новую «Оптиму». Теперь ждать новую «Оптиму», да. И это тоже будет интересный автомобиль, хотя бы потому, что распространение «Оптимы» по Москве и по большим городам, оно заметно. Но если раньше перекос был в сторону «Оптимы», потому что «Соната» и «Оптима», они всегда были одноклассниками, однояйцевыми братьями-близнецами, одноплатформенниками и все на свете, вот, то сейчас... И при этом «Соната» была как-то, ну, так, менее распространена, а «Оптима» вы сами видите, да, почему-то. Ну, это понятно, почему, потому что более агрессивные, динамичные формы такие, ну, прям вот, на разного покупателя. Не только на покупателя, который решил отказаться от «Камри», вот, а на покупателя, который думал, к примеру, про «Мазду 6», но по какой-то причине решил, либо я не готов еще, либо еще что-то, вот, и остановиться на «Оптиме». Вот, а сейчас... Сейчас «Соната» становится, на мой взгляд, главным автомобилем, одним из главных в сегменте и точно совершенно главным автомобилем в паре «Соната» «Оптима». Ну, до выхода «Оптимы» будет так. И еще возникло у меня ощущение, что автомобиль создан для того, чтобы конкурировать, ну, с кем-то с другим, но не с «Оптимой» и не с «Камри» тоже. Хотя, по идее, конечно, с «Камри», но на нашем рынке, во всяком случае, на российском. Но такое чувство, что в один ряд с ним можно было бы поставить и «Стингер», не побоюсь этого слова. Будь у «Сонаты» пободрее вариант, да еще и полноприводный. При том, что платформа, на которой построена «Соната», полноприводная. То есть в теории автомобиль может быть полноприводным. И в теории двигатели-то эти есть. В теории автомобиль мог бы быть с каким-нибудь моторчиком, теми двумя литрами, что достались, турбо двумя литрами, что достались тому же G70, выдающими 249 лошадиных сил. Вот это был бы вариант. И вот тогда бы, я думаю, что «Стингер» бы рыдал просто гигантскими слезами. Ну ладно, давайте. «Камри», «Соната». Теперь уже обстоятельный разговор. Не такой абстрактный, там, как вам эти модели, а обстоятельный по итогам целого дня, проведенного с двумя этими автомобилями. Но только после новостей.
Краш-тест.
И обзора в движении, я назвал его краш-тест. Видите, пошла не та отбивочка. Итак, в начале программы 108 111 автомобилей. Сейчас 252 тысячи, менее чем за час. Такая прибавка к трафику городскому. И 2 балла пробки в столице, подробнее через несколько минут. Да нет же, возьмешь же краш-тест, настаивает на том, что должен быть краш-тест. Нет, мы сейчас идем в новости, и еще раз хочу поприветствовать своего коллегу, и смело могу назвать его большим другом, которого не видел год тебя, Сереженька, не видел, с 19-го, уже конец всей зимы здесь, все, поехали, давайте.
Время начинать движение.
Мотор.
«Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 4 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, которые с легкостью становятся друзьями и не мужчин тоже. Вот я бы, конечно, хотел комментарий какого-нибудь от СОДД, от представителей или от пресс-службы, от кого-нибудь. Что с такси случилось? Причем 4700 сейчас. Либо таксисты ушли в тень все, как говорили в итальянской мафии, легли на матрасы. На матрасы. Либо я не понимаю, что происходит. 4700 такси. И 28452 это каршеринг. 36 км в час средняя скорость движения в центр. Скорость значительно снизилась с начала прошлого часа. Тогда было 52 км в час. Да, и про движение чуть подробнее нужно сказать прямо сейчас. Смотрите, Северянинская эстакада, вы помните, там замес из 3 автомобилей. Мы так всегда все сложно. И я думаю, что вот этой сложностью и обусловлена общая нервозность участников движения. И эта нервозность привела к ДТП. Поэтому все подъездные улицы, Енисейская, проезд Серебрякова от Ботанического сада, все, что ведет вот сюда, к Золотому Вавилону, да, это так называется, или, честно, Европолис, что ли, называется? Ну, может быть. Вот, все, что ведет сюда, все стоит, причем стоит черное. Местами скорость движения падает до 2 км в час. И это самое тяжелое место сейчас внутри Московской кольцевой. Тяжелее нет нигде. Волгоградка до Кузьминок стоит, до метро Кузьминки от МКАД. Но так себе, там потолкаться. Еще дорожно-транспортная перед третьим транспортным на шоссе энтузиастов. У авиамоторной пробка, на трешке все нормально, на Садовом, ну, где-то только в районе Таганской, и то такая условная пробочка. В остальном все хорошо, все на подступах, тяжело в Химках, несколько аварий по направлению в Москву. Ну, Балашиха традиционно. Нетрадиционно перед Москвой, почему она стоит, что здесь, сейчас посмотрим. Аварийно-опасный участок, прочие опасности, здесь восклицательный знак. Ну, Щелковское шоссе тяжелее, чем вчера, значительно до Москвы. Отсюда, от Балашихинского шоссе, тоже пробочка такая очень плотная. Но, тем не менее, общий индекс 2 балла, и можно сказать, что движение более-менее есть. Выезд из Бутова на внутреннем КАД полная жесть. Это от молодого дедульки. И подтверждающая картинка. Спасибо, увидел. Да, Артем Антонов, и вам тоже доброе утро. Секундочку. Александр требует пилюлю. Ну, что с вами делать? Послушайте, не пройти буквально, понимаете? Вот сейчас думаю, ну, может быть, вот сейчас хотя бы мы с вами обойдемся просто обычным нашим настоящим кофеечком. Тем более, что первый час закончился. И вместе с ним закончился мой американо с двойным эспрессо. Ну, вот так у меня первый час. И теперь только пошел зеленый час, а вам все мало. Пилюлю им давай. Ладно. Как говорится в нашей древней народной мудрости, за мной не заржавеет. Окей? Окей, да. Очень скоро про Сонату и Toyota Camry. Всех любителей японской надежности и корейского стиля приглашаю в эфир. 7373948 7373948. Сергей Котов здесь только что пришел. Доброе утро, Иван, Мих-Мих, Александр, Артамон, Елена Попова, Немец, Хаба-Хаба, Евгений Подольский, Борисовна. А еще у нас Алексей Лысенко, Дмитрий 48-й. Молодой дедулька, знакомый с ним. Да, Макс Панфилов, просто Олег, Евгений Подольский, Сова. Еще Недобрый, Дмитрий Трубников, Евгений Русаков, Тимофей. Вас много, ребят, и все лучшие люди планеты здесь. Извините, кого не успел увидеть в этой перекличке. У нас будет еще возможность обратиться к вашим никам. Говорит МСК-бот. Вот он наш Телеграм. Бот-мессенджер Телеграм. Нет, Телеграм настоящий, на наш канал. Там, где вы читаете нас, это радио «Говорит МСК». Там все лучшее. Все, что мы собираем по крупице. Информация важная для вас. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Радио «Говорит МСК». Что это такое? Алло, гараж, музыка не должна была закончиться так. Она вот так вот и закончилась? Нет, я такого не люблю.
Моторы.
Странно. Это все равно, что... Вот так. Не люблю людей, которые не договаривают фразы. Это все равно, что... Ладно, 7373948-495 код. Я знаю... Я очень точно знаю, что все вы хотели что-то узнать о Hyundai Sonata. Но либо стеснялись, либо не знали, где спросить. Ну, в смысле,
Вы не знали, где спросить, и стеснялись этого, что вы не знаете, где спросить. Теперь вы знаете, к кому нужно обратиться. Вы знаете. 7373948, 495 год. 7373948 по 495-му. Да, конечно, технические параметры будут. Автомобили, да, разумеется, я сравню их и по этим, и по разным показателям. Значит, что нужно знать про каждый из автомобилей? Автомобили у нас были это был сравнительный тест. О чем я говорю? Дело в том, что накануне мы провели сравнительные сравнения. Toyota Camry и Hyundai Sonata. Намеренно, конечно же, были нами заказаны автомобили в сопоставимых комплектациях. Хорошо, что есть такие. И это еще раз показывает то, насколько остро конкурируют между собой эти парни. Потому что, смотрите, 2,5 шестиступенчатый автомат 180 сил. 2,5 шестиступенчатый автомат, 181 сила. Вот он, пожалуйста. По габаритам один парень 4,90, второй 4,87. И, между прочим, здесь перевес не в пользу Камри. Нет, Камри не больше в этом вопросе. Нет, Соната длиннее. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы узнать ходовые качества. Вот, ну, старая Соната, но, ну, предыдущий...
Посредственный автомобиль. Ну, такой, спокойный.
Ну, он шумный был, как бы, шумный. И задняя подвеска работала вот ударно как-то. А сейчас как вот?
Да, значит, что касается, смотри, что касается динамических упражнений. То есть я на Сонате ехал уже вечером. Отжал ее у Федорова, отжал просто, потому что должен... Ну, вообще, изначально у меня Камри. Была изначально. Вчера на Камри приехал сюда на работу. Потом мы чуть-чуть начали здесь снимать еще вот у нас возле здания. И дальше я уже как бы закрепилось, что вот я якобы в этой паре на Камри еду. Федоров был на Сонате. И в результате вечером я отжал Сонату, потому что нам нужно доснимать, сегодня будет второй съемочный день, по объективным причинам, о них позже. Вот. И... Говорю, ну раз у нас автомобили все равно остаются, давай тогда на Сонате поеду. Во-первых, потому что интересно прокатиться, потому что не пробовал ее еще ни разу. А во-вторых, потому что, как вам, во-первых, вот. На треке я не ездил ни за рулем Камри, ни за рулем Сонаты. Почему? Потому что мы пригласили нашего прославленного гонщика-чемпиона Михаила Алешина. В Индии выступал, в Формуле 3, в Лимане, вот, и СМП Рейсинг команда. Для того, чтобы не мы, люди с разными навыками пилотирования автомобилей, у меня значительно выше, у Павла, он, конечно, этот уровень значительно ниже, ну, а как иначе? Да, чтобы не мы устраивали соревнования и рассказывали что-то такое, что, может быть, далеко от объективности, а взять профессионала настоящего, посадить... И чтобы один человек за рулем одного автомобиля проехался и за рулем другого автомобиля. Причем в боевом режиме, по конфигурации картинговой. Даже не по полной конфигурации трека ADM Raceway в Мечково, а по картинговой конфигурации. Но, в смысле, это не, она не уже, это все еще такая же широкая, все. Вот. И в результате даже не за рулем, даже когда ты не за рулем, сразу же ощущается... Насколько острее, собраннее и понятнее с точки зрения динамичного вот такого пилотирования именно в условиях трека ведет себя Соната. Совершенно иные настройки подвески, совершенно иные настройки рулевого колеса. Наличие выбора режимов движения, эко, комфорт, спорт, смарт, когда ты сам под себя конструируешь конфигурацию. У Камри только спортивный режим коробки передач. Можно перевести коробку в S, и этот же режим — это мануал. То есть можно перещелкивать руками 6 передач, либо это будет спортивный режим. Что происходит? Не мои слова, Алешина. Я чего-то разницы не ощущаю. Я тоже. Ну, спорт-режим, ну, просто передачи чуть дольше держится внизу, а если ты идешь для экономии топлива, как бы автомат выбирает высокую передачу, то при переводе в спортивный режим просто на одну передачку вниз падает. То же самое, справедливости ради, нужно сказать, происходит и у Сонаты. Вот ровно то же самое. Но только ты ощущаешь спинным мозгом, а именно спинным мозгом вы ощущаете поведение автомобиля, и зад, ну, в смысле, пятой, полупопиями,
задом. Ощущаете, что делает автомобиль. Вот всеми этими органами ощущений ты понимаешь, насколько соната собраней. И это же подтверждается пилотом, который был за рулем. Поэтому про динамические характеристики, про то, как едет новая соната. Едет хорошо. Относительно предыдущего поколения это другой автомобиль на руле и на ходу. Относительно Камри более драйвовый. Хотя у этого есть и обратная сторона. Обратная сторона называется энергоемкость подвески и комфорт для обычного повседневного использования. Вот то, что на треке достоинство, в обычном повседневном использовании, ну, такая, если не недостаток, то особенность. Особенность, а именно, 18-е колеса плюс вот эта вот плотная собранная подвеска приводит к тому, что если асфальт не очень качественный, то ты это ощущаешь. Ты чувствуешь прям дум-дум-дум, вот это вот все. Она не все отрабатывает подвеска. Но это извечный компромисс. Это извечная борьба между двумя диаметрально противоположными понятиями. Комфорт и управляемость. Потому что сделать идеально комфортный автомобиль идеально управляемым невозможно. Это всегда компромисс. Комфортность подвески. Вот у Камри подвеска комфортная. Платформа, которую автомобиль делит, седан делит с Lexus ES. Lexus это в первую очередь про комфорт. С Lexus, с Toyota RAV4 и еще с Avalon, но вам это ни о чем не говорит. Вот, то есть подвеска, то, что на треке нехорошо, в городе лучше. Для себя вы, конечно, можете ответить на вопрос, где вы чаще бываете. На гоночном треке, и занимаетесь вы агрессивным спортивным стилем вождения или повседневным ботанским, овощным, баклажанным. Ну, таким тупить от светофора к светофору, и тем более за город, на дачу, там, по шоссе какому-то разбитому. Вот что вам важнее? Острота, собранность, местами даже гремучесть. Она не гремит, но тем не менее она... такая собранная очень. Видите, как сложно мне подбирать слова. Вот это что касается трековых занятий. Собранность подвески, острота руления и действительное изменение характера автомобиля в зависимости от выбора режима движения вот на треке привели к тому, что соната гораздо быстрее проходила круг. У нас телеметрия была, вели замеры. Там полторы секунды на круге привозила соната. Камрюшечки. При том, что одинаковое количество сил, 181 даже у Камри и 180 у Сонаты. Кстати, а по крутящему моменту сейчас посмотрим. 7373948, чего вы затаились? Я понимаю, что невероятно интересно все это слушать, но невероятно интересно мне было бы послушать и ваши впечатления, и ваши ожидания, и ваше видение этого сегмента. Потому что вчера в одном из комментариев я прочитал очень интересную фразу, которую хотел бы, чтобы вы расшифровали. Доброе утро, здравствуйте. Радио сделайте, пожалуйста, тише. Тише, вот прям уберите звук в радио.
Алло.
Да. Радио, в радио звук уберите, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, это Ворчун.
Да, Ворчун.
Да, значит, ситуация следующая. Мы супруги, матери детей моих, как раз выбирали машину, и вопрос был между Камри, между Сонатой и между Оптимой, потому что она хотела такой вот обычный небольшой городской седан.
D-класс. Правильно, нужен был D-класс, в общем.
Да. Угу. Значит, мы даже были приглашены на презентацию Сонаты. Вот мы в Major видели, там нам ее со всех сторон показывали, потом она села в self-drive.
Да.
Ну, в общем, это не женская машина, потому что категорически не понравилось все. Начиная от эргономики посадки. Ну, для женщины, я
понимаю. Не, ну, во-первых, для женщины, а во-вторых, для женщины уже, ну, как бы, это же теща ваша, правильно?
Нет, это жена.
А, жена, я думал, что для матери, все, я понял, извините, да, для жены. Не женский автомобиль, потому что там что?
Вот, начиная от посадки и как раз именно вот с точки зрения управления. То есть ее вот эта вот острота... я ехал на заднем сиденье, кстати, мне тоже не понравилось, потому что было ощущение, что корма постоянно хочет уехать вперед. Вот. А так, машина интересная, да. Ну и все-таки она шумная. Вот в ВАЗе что Камри, что Оптима, они, ну, просто тише. Здесь там слышно, как колеса вращаются.
Хотите прикол? А ведь я вчера инструментально замерял уровень шума. У нас есть специальный профессиональный шумомер. Профессиональный. Вот. Которым мы замеряли уровень шума, причем в обычном режиме и в режиме динамичного разгона до сотни. Во-первых, мы проверяли разгон до сотни у автомобилей по документам. И вот с тремя людьми в салоне мы втроем сидели и разгонялись. Ну, как бы, понятно, что не выдержан был заявленный разгон. Но, тем не менее, все случилось как в документах. Соната быстрее там на 0,6, ну, более чем на полсекунды. Как бы быстрее соната до сотни разгоняется. Но я промерял шум. И шум в сонате на несколько децибелов меньше, чем в Камри. Тише. Просто, ну, это не субъективно, а это объективный инструментальный замер. То есть 70, где-то 77, по-моему, 79 децибелов на разгоне было в Камри и 74-75 в сонате.
Может быть, бесспорно, только, ну, скажем так, разные АЧХ. И шум в Камри, он, ну, с учетом того, что он просто в другом находится диапазоне, в другой октаве, скажем так, меньше может действует быть на нервы.
Может быть, просто частотность другая. Ну, может быть. Но я говорю именно о громкости. Мы же децибелы мерили, а децибелы — это громкость. Там разложение на частоты, вот что именно такое громкое. Этим, конечно, мы не занимались. Да, значит, по... Какие еще у нас были испытания? Значит, круговые по этому я сказал. Разгон до сотни 9,2 заявлено у Сонаты. Она проехала 9, по-моему... И 7, 9,9 заявлено Оптимы. Оптима проехала за 10,6 или 10,8. Что такое? До сотни. Разгон до сотни. Ну, еще раз. Это с тремя взрослыми мужчинами в плохую погоду, при кашице такой снежной на треке. Да и трек не идеально горизонтально ровный. Там уклончик был. Так. Вот поэтому, так, скорее с точки зрения... любопытство и интереса мы это провели, чем с точки зрения доказать, что вот по документам столько, а фактически столько. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, меня зовут Александр.
Александр, да,
вот, расскажите. Профессиональный водитель, долгое время работал, ну, будем так говорить, в госструктурах, попробовал разные машины. И вот сейчас слушаю ваше, значит, сравнение. В данный момент работаю на Toyota Camry, 2 литра, атмосферник. Вот, перед этим ездил...
Ой, 2 литра, это же вообще должна быть тоска зеленая. Ну, в смысле, очень спокойный автомобиль должен быть.
Ну, да, да, такой спокойненький. Но у меня, как говорится, вот надолго запомнилась та новая соната, которая вышла вот с прозрачной крышей и все. Вот там вот это была для меня машина всех машин. Единственное, что впарили нам, когда мы получали эту машину, нам впарили... Вот эти тонкие диски. Я, как вы говорите, хотел их не брать, потому что вот от таких вот...
То есть вы про новые диски... уже говорите, вот про восьмое поколение, нынешнее поколение, Санта, или предыдущее?
Нет, предыдущее, про то
да, поколение. Понял, да, понял, седьмое.
И вот единственное, что вот мне не нравится, всегда впаривают вот эти тонкие диски. Ну, то есть тонкую резину. Вот от этой тонкой резины...
Низкопрофильные.
Сильно, да, низкопрофильные. Страдают вот эти вот опорные подшипники.
Элементы подвески. Вот, ну, и... потому что ударные нагрузки выше гораздо.
Да, из-за этого вот это вот дун-дун-дун, едешь как на табуретке, хотя машина сама по себе мягкая. Мне очень понравились, особенно сидушки. Мне очень радовало переключение на руле. Очень радовало просто. Я вот был без ума от этого дела. И машина сама по себе... такая вот динамичная.
Динамичная. Значит, что говорить о таких вот отличиях, прям вот, ну, сразу бросающихся в глаза, это отсутствие селектора выбора передач. То есть нет никакого рычага, нет никакой шайбы, нет ничего. Мы отъезжаем обратно к тому, что мы видели у японцев, у японской фирмы Acura в модели TLX. Помните, седан был такой динамичный? Ну, как Honda Accord, только Acura, TLX назывался. И там переключение было кнопками. То есть такие три кнопки. Значит, R, N, D и паркинг отдельно. Вот ровно та же конфигурация. Четыре, получается, кнопки. Задняя нейтралка Drive и паркинг отдельная кнопка. Алешину, нашему пилоту, тест-пилоту, вот, это очень понравилось. Хотя переключение происходит гораздо медленнее, чем при переключении рычагом. То есть, ну, там тумает электроника немножко. Но сама история с кнопками, Хотя, с другой стороны, наша привычная посадка, когда ты сидишь, у тебя правая рука на подлокотнике, а кисть на рычаге переключения, ну, как бы она такая же тоже. С точки зрения эргономики, это такая некая матричная поза. Ну, в смысле, что, ну, это классика жанра. Вот здесь так не получится, нет. Проваливается рука, нет никакого рычага. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Алексей, я вчера вам писал в Инстаграме по поводу сонаты как раз.
Да, да, Алексей, ну, ну расскажите.
Да, приобрел вот 2 недели назад.
С каким мотором? Мотор 2,5?
Да, 2,5 литра, атмосферник.
Правильно. Так, ну расскажите, да. Поделитесь впечатлениями.
Ну, комплектацию я брал Elegance, потому что не было ничего больше.
Угу.
Да, взял сразу, как тут прокатился, понравилось все, и не раздумывая. Она вышла 1 740 000, ну, плюс там я брал в кредит, плюс каска, страхование жизни и так далее.
Угу.
В итоге 1 967 000 вышло.
1 967 000 по кругу со всеми платежами. Скажите, вот уже через, да, через это время, вот что вы управляете автомобилем, ведь у вас уже есть точно совершенно что-то такое, что если бы я сейчас был компанией Hyundai, вот я такой компанией Hyundai, и вы мне сказали, слушай, Hyundai, ну вот это можно было бы, конечно, по-другому.
Ну, есть? Вы знаете, пока не нашел ничего. Никаких изъянов, все устраивает.
Да вы что? Прям даже, да, в особенности... даже отвратительно, что так хорошо у вас. Прям неприятно.
Да, в особенности селектор передач, Роман.
Кнопки, ну, кнопки, когда к ним привыкаешь, это на самом деле классно. Потому что ведь мы же привыкли, у нас это, гиподинамия, мы не любим двигаться. И тебе не нужно двигать это никакие точно рычаги. Ты просто пальчиком чик, нажал, все, передача включит. Чик, нажал,
да, включил. Да, это, конечно... Да, на первых минутах это было как-то необычно, угу. Но вот спустя 700 километров привык и даже нравится.
700 километров, боже, у вас продолжается первая брачная ночь. Вот все это
время. Да.
Бесконечно первая брачная ночь и медовый месяц, в течение которого, да, первая брачная ночь. Почему? Потому что отправились на Кольский полуостров, и там полярная ночь. Значит, брачная ночь и медовый месяц, и все такое. 700 километров с автомобилем. Роскошно. А у меня есть... Вот знаете, есть что сказать компании Hyundai. Вот сразу, даже подходя просто к автомобилю, это не касается дизайна, не касается... Хотя я стою еще снаружи, вот смотри, вот я стою снаружи, и я уже могу спросить. Скажите, пожалуйста, а нельзя было кнопочку бесключевого открывания двери сделать не черной? Я понимаю, что черный — это классика, у каждой женщины должно быть маленькое черное платье, и автомобиль может быть любого цвета при условии, что это черный, можно еще вспомнить, что такое. Но почему у меня на золотистом автомобиле, который выглядит просто как будто бы его переместили сюда через портал из будущего, на золотистой ручке дверной черная квадратная резиновая кнопочка без ключевого доступа? Вот объясните мне.
Моторы.
Так, ну что ж, продолжаем. 7.36. 358 тысяч автомобилей уже сейчас въехало в столицу. В начале программы их было 108 тысяч ровно. Сейчас 358. Все, говорит МСК, бот, это телеграм-бот, мессенджер, где я читаю вас. 7373948, это телефон прямого эфира, сюда вы тоже можете заходить. Мы продолжаем обсуждать столкновение Камри и Соната, достоинства, недостатки. Владельцев я по-прежнему жду здесь в эфире. Вот, вы знаете, вчера кто-то написал фразу, вот комментарий, я попросил вас в сторис проголосовать, а вот какой автомобиль бы, будь у вас там 2 миллиона, какой бы вы автомобиль предпочли? Сонату или Камри. И там голосование шло. Кстати говоря, можно посмотреть результаты сейчас. Сейчас, секундочку, я быстро это сделаю. Потому что еще должно было остаться. Вот, сейчас, секунду. Вот. Камри 55%, Соната 45%. В результате суток голосования, там много людей проголосовало. 55-45. В начале голосования было 63-37. Вот так было. То есть Соната чуть-чуть подтянулась. Ну... В столкновении с таким мастодонтом, как Камри, я имею в виду масштаб модели, а не фактически вот автомобиль, что он такой. Вот, 45% выглядит вполне себе оптимистично. Так вот, один из комментариев был примерно такого содержания. Не, Соната, конечно, симпатично нарисована, современный автомобиль, и ассистенты там есть. Но Камри — это же Камри! И я подумал... Должен быть какой-то подстрочный перевод этой фразы. Вот что это? Это примерно ответ Портоса: «Я дерусь, потому что дерусь». Это, конечно, ответ, но это не ответ. Вот что это означает? Но это же Камри! Расшифруйте мне, пожалуйста, фразу. Я хочу понимать, потому что ну, про сонату понятно. Есть хотя бы какая-то аргументация. Красивый, современно рисованный, стильный, да, все там, опции есть. Да, вот. Но это же Камри. И дальше мне хочется спросить. Я сейчас не нападаю на Камри, внимание. Я проехался позавчера вечером, потом вчера приехал, потом вчера ехал в Мечково на Камри. Я понимаю про этот автомобиль объективные свои ощущения. Вот я это чувствую. Но что скрывается за этой фразой по-вашему, вот для вас лично? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Вот что это значит? Ну, это же Камри.
Здравствуйте, Роман. Да. Вы знаете, тут вопрос, наверное, в том, кто эти люди, которые ездят на Камри.
Как сказал вчера мой коллега, хорошо, я не буду его сейчас здесь вламывать, он сказал, это те, кто либо очень-очень хотели всю свою советскую жизнь «Волгу», либо те, у кого была «Волга», и сейчас они уже в таком возрасте, что они хотят примерно похожее получить, большое, спокойное такое вот. Вот кто эти люди.
Вот вы знаете, у меня почему-то была та же аналогия, его буквально вот с языка сняли, это какие-то бывшие водители «Волги», потому что, к сожалению, если так посмотреть по движению и посмотреть, как они ездят, половина...
Причем, обратите внимание, не только по техническим параметрам, но типа там, а вот именно по ощущению того, что это такой некий автомобиль, который чуть обособленно держится над всеми остальными. Вот. Но так было это тогда.
Такой стиль вождения Камри.
Стиль вождения Камри. Да, вот как сказал мой коллега Максим, можете обломить так, Максим, ну, без фамилии. Он говорит, ну так это же... Вот я ему тоже сказал эту фразу, я прям вчера носился с этой фразой, и каждому, кого я встречал, я задавал этот вопрос, говорю, вот что это значит? Ну это же Камри! Вот что это значит, по-твоему? Вот что? Ну скажи, нет, ты мне скажи, что это значит. Вот консьержка моя в подъезде натерпелась от меня тоже. Вот, и... Да, и я вот каждому представил, вот что это значит? Но это же Камри! И... Ну, вряд ли, используя вашу аргументацию, можно сказать, ну да, соната там у нее вот это, вот это, вот это, вот это, современно все. Но это же как «Волга». Значит, не работает аргумент. Как бы, вот я сейчас перевожу. То есть, кто владеет, вы говорите, кто владелец? Ну, те, кто или хотел, или был, вот. И тогда можно сказать так, ну, соната, да, да, но а этот же как «Волга». Значит, не работает, нет. Ну, как «Волга», ну, окей, ладно. И, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Я вот сейчас еду, вас слушаю, и хочется добавить это вот, осталось добавить Toyota «Управляй мечтой», и вот складывается картинка, что есть автомобиль, который оброс некой легендой.
Да.
Машина не ломается,
да.
Что это Toyota, что это Camry, надо брать. А вторая мысль у меня была, это мне 37. У меня есть определенное уже, наверное, такое какое-то зашоренное представление о машинах. Там есть японцы, есть немцы, и вот корейцы для меня почему-то до сих пор пока не вышли на первое место. Я думаю, что сегодняшней молодежи, кому по 20, им уже можно активно продавать идею, что да, соната не хуже, соната лучше. И, ну, ваши тесты по той же шумности, они
вот это меня, подтверждают. Вот, вы знаете, когда я слышу про надежность, вот мне так и хочется, вы знаете, хочется начать разговор об ответе на эту фразу сакраментальную, ну, это же Камри, начать с того, что, ну, понятно, надежность, как бы проскочить уже этот пункт, потому что уже, если честно, оскомина такая, что зубов уже не осталось. Понятно, вот это понятно. А еще... Вот еще. И я хочу сказать, что Джоан Роулинг, вы знаете, помните эту женщину, она сейчас миллиардерша, у нее вот,
да.
Она по части создания мифов и легенд, она просто дошколяр. Она даже не школьница. Она настолько нервно в сторонке курит по сравнению с маркетинговой службой Toyota. Это гениальные люди. Они действительно создали миф, который окутал, я бы сказал, весь мир. Они всему миру внушили что-то такое про свою продукцию, не связанное с ее фактическими техническими параметрами. Ну, то есть это, по сути, образ, который нельзя, да, нельзя потрогать, нельзя физически увидеть, его нельзя физически оценить. Это некий эфир. Они создали эфир вокруг своего продукта, в частности, Камри. И за счет этого этот автомобиль самый популярный в сегменте,
ну,
с самой высокой, кажется, остаточной стоимостью.
Мне кажется, можно сюда добавить, например, ну, ради сравнения, водителей Land Rover'ов, которые, как говорят, встречают друг друга в автосервисе. и картинка будет иная. Вот есть Sonata, вот есть Land Rover. И, ну, это же Land Rover уже, наверное, вряд ли кто-то скажет. Поэтому тут, да, тут, мне кажется, категории мифов, и надо как-то, наверное, все-таки уходить, ну, не то что маркетологам, но и всем от стереотипов каких-то, связанных с машинами и с рекламой, наверное, даже.
Ну, наверное, да. Вот я думаю. Вот, окей, хорошо, ну, надежно, да, окей. А еще, чуть-чуть расшифровки, вот пишет мне. Корейцы — это шлак в плане комфорта и надежности, пишет Андрей ВМФ, такой ник. Рисует воображение потребителей очередную легенду. Наверное, говнолегенду. Тут буква «Г», потом точечки. А чего вы стесняетесь, Андрей? Вы же ВМФ. Ты же моряк, Андрей. Ну, вот. Легенду. Ну, не знаю, Андрей. Я готов с вами подискутировать, даже услышать вашу аргументацию. Но чтобы она была аргументацией, приезжайте сегодня на ДМ Рейсвей. Мы там будем продолжать съемки. Потому что Паша, мой надежный товарищ боевой и коллега, и соавтор по проекту «Выбор есть», взял в пресс-парке компании Hyundai для съемки этого проекта Sonata на шипах. Точно совершенно зная, что на асфальт гоночных треков, ну, во всяком случае, ADM Raceway, автомобили на шипах не выезжают. У нас был выбор, либо отказываться от съемок, а это невозможно сделать, либо что-то придумывать. Эта история войдет в легенду. Она уже стала частью моей семейной истории, потому что на этом примере я вчера объяснял ребенку, что после большого перерыва, когда он вчера пошел на тренировку на самбо, ему стало тяжело, и он тут же переходил ходить на самбо и опять хочет ходить на футбол. Я ему сказал, нельзя отказываться от намеченной цели только потому, что ты встретился с какой-то трудностью. Вот смотри, сегодня у нас был такой случай. И рассказываю про эти шипы. Не снимать нельзя. Что делать? Шиномонтаж. Шиномонтаж. Мы перебрасываем колеса. Ставим одни туда, сюда, сюда, липучку сняли одну, вторую машину сюда, переборди сюда, теперь... Вопрос решен, но только программу теперь два дня нужно сделать. Так что сегодня опять туда. Это я к чему? Андрей ВМФ. Ну, аргументы есть у вас какие-то? Вот что, опять же, рисует воображение потребителей очередную не очень качественную легенду. Речь о Sonata. Вот вы тестировали ее. Ездили, я не настаиваю, ну, просто вопрос. Мне так интересно, вот как это происходит у вас, как происходит эта магия, вот в чем фокус? Вместо того, чтобы эмпирическим путем решить для себя, ведь это же все равно как диалог самого с собой. Вы же себе внутри не врете, вы не можете соврать себе внутри, правильно? Сказать что-то такое, нет, я не голоден. Ну, аутотренинг, может быть, вам поможет, но, тем не менее, вы все равно будете внутри знать, что вы хотите есть, правильно? Ну, нельзя соврать самому себе внутри. Вот. И поэтому вы ровно так же можете протестировать, познакомиться лично с автомобилями, проехаться, посидеть, посмотреть. Потом, когда будете общаться с друзьями, вы, конечно, будете держать знамя надежности, все вот это вы можете кому-то там рассказывать про силу бренда, еще что-то. Но фактически внутри себя вы же будете понимать разницу между какими-то моделями. Я сейчас даже не о Sonata говорю и о Camry. Это всего лишь иллюстрация того, как вы отказываетесь себе в возможности, в удовольствии открыться для нового опыта. Я сейчас не о этих походах от супруги на сторону. Нет, я не об этом. Открыться для нового автомобильного опыта, пребывая в своем уютном замшелом мирке комфорта и надежности. Думаю, что там управляемость — это только немцы. Только немцы. И причем не просто немцы, а исключительно BMW, только управляемость. Если престижность, то это только Mercedes. Вот только Mercedes, и ничего другого. Вот, если... И так далее. Там, если проходимость, если внедорожник, это только крузаки. Только крузаки. Больше ничего. Вот, в этих уютных мирках пребывать, конечно, удобно. Но, ребят, вы лишаете себя очень многого. Вы отсекаете от себя просто, не знаю. Много теряете. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Вот в этот раз прям очень согласен с вами. В силу служебной необходимости очень долго проездил на Камри 50-й.
И опять мне сейчас вот выдали новую «Оптиму». И я сделал для себя вот, на каком же я ведре ездил. «Оптима», ну, действительно, она сочетание оптимальных качеств, которые необходимо. Новую «Камри» не катал. Но вот недавно продал свой личный «Прадо» и прокатился у друга на предыдущем «Таурэге». И опять же сделал вывод, на каком же я ведре ездил.
А вы бы на новом
проехали. Поэтому это действительно уже такая идеология «Камри» не ломается. Да, может быть, она и не ломается, но удовольствие ноль.
Ну, вы знаете, я сейчас, опять же, безотносительно к «Камри». Это просто может быть любая модель. В обычном нет ничего плохого. Вот нет ничего плохого. Спасибо вам большое. Послушайте, в обычном нет ничего плохого. Вы окружены, мы окружены с вами обычными вещами. Заходишь, у тебя обычный выключатель. У тебя обычный кран, из которого течет обычная вода. Вообще обычная, жизненно важная, необходима для нас. Обычная. Поэтому, когда мы говорим, что... Вот я говорю, «Камри» — это обычный автомобиль. Обычный седан D-класса, комфортно все. Это не критика. В этом нет ничего плохого. Но другое дело, что... здесь ты можешь включить фантазию. Ну, немножко отойти в сторону и подумать, а что еще есть? Ну, не зашориваясь вот тем, что обычное это должно так быть. Купите иногда хлебушек другой себе. Вот покупайте батончик всегда. Возьмите серенький с семечками подсолнечника. Ну, здесь серенький какой-нибудь. Попробуйте его вкус в сочетании с разными продуктами. Может быть, вам понравится. Уже пьете черный чай, выпейте зеленый с жасминчиком или пуэр. Так просто для интереса. Попробуйте. Почему вы будете, то есть на том основании, что вы всю жизнь пили чай, вы будете всем, кто пьет кофе или зеленый чай, будете говорить, да ну ты какой-то идиот, что-то я тебя не понимаю. Ты что, недоразвитый, что ли, тебя не доносили? Ты чего пьешь вот эту фигню, пуэр какой-то? Вот же есть цейлонский, пожалуйста, принцесса, ну, я не знаю, что еще есть. Вот это все. В общем и целом, странно. Еще раз, я споткнулся вчера об эту фразу. Да, «Соната» то-то, то-то, то-то и то-то хорошо, но «Камри» — это же «Камри». Ну, окей, хорошо. «Камри» — это... Я согласен абсолютно. Значит, по претензиям. Мы здесь говорим так долго об этой паре. Почему? Потому что с «Камри»-то все более-менее знакомы, а вот в преломлении сравнения с «Камри» нужно было познакомиться с «Сонатой». Я очень ждал этого знакомства, потому что мне автомобиль нравился изначально, как только я увидел его внешность, как он выглядит. Значит, что я бы сказал ребятам из Hyundai уже сейчас, по итогам там, 100 проеханных километров. Вот я проехал 100 километров за рулем автомобиля. Сегодня поеду дальше накатывать эти километры. Что я уже бы сейчас сказал? Ребят, маленькие зеркала. Я понимаю тип кузова. Автомобиль точно совершенно не седан. По форме не дожали багажник. Не дожали. Там просится лифтбэк. Просится. Фастбэк. Назовите как угодно этот тип кузова. Но просится крышка багажника, откидывающаяся вместе с задним стеклом. По типу кузова это лифтбэк, это фастбэк. Это гранд-турер, если хотите. Фактически это седан. Седан с не очень большим дверным проемом, с нелепейшей крышкой багажника, у которой нет ручки пластиковой, нет никакого ухвата, чтобы ее закрыть. Ни ремешка никакого нет, ни ручки, ничего нет. Нет электропривода, и в результате ты должен затянуть, ну, как бы, крышку, брать рукой крышку, захлопывать ее. Это странно. При наличии умных, адаптивных круиз-контролей, автоматической остановки, руления самостоятельного, Apple CarPlay, продвинутой мультимедийки, вообще всего-всего-всего-всего, это странно, что нет никакого ухвата пластикового, просто, ну, лямочку какую-то тканевую, просто шнурочек привяжите, чтобы за шнурочек можно было дергать. Нет, этого нет. Потом кнопки открывания без ключевого доступа. Зачем вот они, эти черные прорезиненные кнопки? Чего нельзя сделать, как делают современные автомобили, чтобы бесключевой доступ не выделялся на ручке двери? Весь золотистый автомобиль, и вдруг квадратненькие черные кнопочки. Непрестижно. Такие мелочи, они роняют престиж. А уронив престиж, поднимать его гораздо сложнее, чем уронить. Дальше. Спорт-режим коробки. Может быть, она еще не научилась, не адаптировалась, эта коробочка, ко мне, к моему стилю, но... В крейсерской, на крейсерских скоростях 60, 80, 100 нормально. Когда ты идешь в режиме изменения скоростей городском, нервное. Нервное путается иногда в передачах, но я думаю, что можно просто переходить в комфорт в городе и не парить себе мозг вот этим всем. Посадка. Вчера показалось, что нормально, все хорошо за рулем. Сегодня утром вы обращаете вообще внимание, что когда... Извините, я сейчас задам вопрос. Это только у меня так, или вы тоже замечаете, что утром, когда вы садитесь, вы выше, чем вы были вчера вечером? Обращали на это внимание? Доброе утро.
Доброе утро. Да, нет, не обращал. Роман, а по поводу вопроса сравнения Камри там и других автомобилей, то, что очень много.
Да.
У меня вот такой вопрос. А у вас какой телефон?
Фруктовый.
Марки.
Фруктовый.
Фруктовый. А почему фруктовый? Ведь такое количество телефонов очень большое. И Huawei, и там еще какая-то куча.
Нет,
разных.
Я скажу, смотрите, одна из самых важных категорий для человека – это удобство и комфорт. Удобство и комфорт. Мне комфортно с операционной системой iOS. Если и когда выйдет телефон любого другого производителя с системой, похожей на iOS, по логичности и удобству. То есть мне не сам аппарат физически как аппарат нужен. Мне нужен операционка, нужна iOS. И плюс у меня вся инфраструктура завязана на фруктовую компанию. Компьютер, их же Apple TV, приставка дома. С любого устройства я включаю там контент, видео. В Apple, в iTunes у меня там уже по 200 фильмов купленных и все такое. Ну, как бы, они меня инкорпорировали в себя, и мне уже сложно просто поменять телефон.
Понятно.
Потому Роман, что это повлечет изменения другие в жизни.
То, что вот это и есть, понимаете, кто ездит на Камри, тому нравится Камри.
Я согласен, но послушайте, я же не нападал на вас. Мне просто хотелось услышать осмысленность. Я не против мифов, надежности. Я за то, чтобы мы говорили осмысленно. Вот я сейчас говорю осмысленно. Мне не нравятся зеркала в Сонате, они маленькие. Я понимаю аэродинамику, все, но они маленькие. Да, есть контроль мертвых зон. Мне не нравятся черные кнопки. Это вчерашний день, сегодня так не делают. Мне не нравится спорт-режим коробки, но я могу в комфорт перейти. Утром ты выше. Если утром вы выше, пора заняться позвоночником. Я очень хочу заняться позвоночником, но утром я выше. Я сижу выше. Вот. И с чем это связано? Это связано с тем, что в течение дня, когда вы ходите, ваше тело, сила гравитации, заставляет его... ваше тело притягиваться к центру планеты. Центр планеты притягивает ваше тело. И межпозвоночное пространство, вот эти вот диски, все остальное, по чуть-чуть сужаются. Вы как бы меньше, ниже становитесь. Померите себя утром, рост, и вечером. Дело не в проблемах с позвоночником. Дело в том, что в течение дня мы прямоходящие расплачиваемся за свое прямохождение и за свободные руки, которые позволили нам создать нашу цивилизацию, в том числе и автомобиль Toyota Camry. Мы обязаны... платим за это позвоночником, проблемами с позвоночником. Мы прямо ходим, не на четвереньках. Вот у собак нет проблем с позвоночником, по-моему. Вот. И прямо, когда мы ходим прямо, мы в течение дня немножко утрамбовываемся чуть-чуть, мы становимся ниже. А ночью, когда мы спим горизонтально. И гравитация по-другому на нас работает, и мы как бы чуть-чуть немножко вытягиваемся. Так что утром мы выше. И сегодня, когда я сел в Сонату, я понял, что мне не хватает сидения вниз. Посадка... не стопроцентная с точки зрения эргономики комфортная. С одной стороны, это тип кузова виноват, то есть низкая крыша. Удивительно, но сзади, казалось бы, в таком автомобиле с покатой крышей, линией крыши с силуэтом гранд-турера, сзади должно быть меньше места для головы. Но в Сонате сзади места больше для головы, для задних пассажиров, чем для водителя. Это, ну, так себе. То есть вот сиденье. Я бы, конечно, с настройками, я бы хотел ниже опуститься в сиденье. Про багажник я сказал. Чрезвычайно странная крышка. У нее есть такая прикольная возможность, как открываться. Она сама может открываться, но это не виртуальная педаль, когда ты ногой под бампером машешь. А просто стоишь возле двери этой крышки багажника 3 секунды, она сама отщелкивается. Но она сама не закрывается. И нет никаких ухватистых ни ручек, ни даже не ухватистых ручек нет. Ну, странно. Так, потом, что еще? У Сонаты обычный подлокотник, к примеру, для задних пассажиров. У Камри, конечно, это уже бизнес-класс. У Камри чуть больше места для задних пассажиров. И да, там в подлокотнике, в заднем, есть возможность управлять некоторыми настройками климата. Там радио, по-моему, можно выбрать. Трехзонный климат у Камри, в Сонате двухзонный. Но у Камри даже в предпоследней максимальной для двигателя 2,5 литра комплектации мультимедийная система не поддерживает Apple CarPlay. Или мне досталась такая вот с норовом, не хотела подключать. А у Соната проводочек чик-чик, Apple CarPlay сразу все есть. Дальше. Камри экономичнее, при том, что и двигатель, и крутящий момент, и лошадиные силы, и объем мотора, и коробка, все идентичные, тип привода. При этом при движении по городу камрющика выдавала средний расход в районе 8,5. Доехав до Мечкова, проехав там сколько, 45-50 километров, расход был около 9. У Сонаты расход был 12, что там, 12 сколько-то. Может быть, это потому, что автомобиль очень новый. И возможно, что мы даже прям вот обкатываем его сейчас. И ясное дело, что когда тачка новая, расход будет выше. Но по факту вот вчера так было показано, что расход у Соната чуть выше. Ну и давайте тогда по техническим параметрам не будем проходиться, потому что мы вчера краш-тест устраивали, там победила Камри. В Инстаграме, в сторис у меня продолжается голосование. Эта запись сторис исчезнет где-то к полудню. Тогда она была сделана вчера. И у вас есть еще возможность проголосовать и как-то повлиять на результаты этого голосования. Может быть, в тележеньке еще и тоже какой-то нужно будет устроить по этому поводу голосования. Сегодня второй день. Я официально приглашаю вас отведать, если хотите, удовольствие знакомства лично с автомобилем. Будете у нас на АДМ Рейс, вы в Мечково. Не стесняйтесь, заходите, будем вам чрезвычайно рады.
Моторы в движении.
Да, я, кстати говоря, так и не понял, помимо надежности и силы бренда, что значит вот эта фраза, это странная фраза, собака друг человека. Камри! Это же Камри. На МКАД перед Рублевкой, внутренняя сторона, левый ряд, паровозик из 6 автомобилей. Сергей 182 сообщает. Спасибо, Сергей. Пожалуйста, внимательно. Сегодня чрезвычайно скользко. Все то, что было вчера мокрым, сегодня скользкое. Поэтому я снова с вами, шиповоды. Я счастлив. У меня на Сонатушке шипованная резина. И я чувствую себя совершенно защищенным. И кислотно-щелочной баланс. Все прекрасное. Волгоградка в центр очень плохо. Уже от Кузьминок до 3-го транспортного. Та же история Нижегородка. Та же история шоссе энтузиастов, там у проспекта Буденного ДТП, там совсем все тяжело. И вообще, я смотрю, сейчас все радиальные въезды, все стоят. И из-за чего? Все стоят из-за дорожно-транспортных происшествий. Ребят, ну чего в самом деле? 426 тысяч автомобилей в городе, 4 балла пробки в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там!
Моторы.